Друзья дорогие, мы продолжаем изучение Священного Писания Библии, и мы сегодня подошли вместе с вами к 11 главе Евангелия Марка. Итак, мы пришли к этой главе Евангелия от Марка, 11 главе. Это последние дни земной жизни нашего Господа. Здесь Он всенародно являет Себя Израилю как Его Мессия. Мы прочитаем первых 10 стихов этой главы, где написано следующее. «Когда приближались к Иерусалиму, и Вифагии, и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна вышних!» В последних нескольких главах, дорогие слушатели, мы видели Иисуса, приближающего к Иерусалиму. Он шел географически и, можно сказать, хронологически ближе и ближе к своей смерти. Это последняя неделя его земной жизни. Вифагия и Вифания – это небольшие местечко вблизи горы Елеонской, по другую сторону ее от Иерусалима. Иисус с учениками ночи проводил там, а днем входил в Иерусалим. И вот сейчас мы видим его въезжающим в Иерусалим при большом стечении народа, при возгласах «Осанна, Осанна», что значит «слава и спасение». Крики приветствия заглушают все остальное. Народ преисполнен надеждой, что грядет царство царя Давида. Давно прошедшее славное время народа израильского возвращается вновь. И вновь возгласы «Осанна вышних». Народ устилает его путь одеждами и ветвями с деревьев. Его принимают как царя, который освободит их от римского ига. Но когда впоследствии они узнали, что его царство не от мира этого, и что он не намерен вступать в борьбу против римлян, они страшно разочаровались в нем. Но сейчас они приветствуют его и стараются сделать его въезд в Иерусалим триумфальным. Мы читаем дальше стихи 11, где говорится «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Это, как предлагаем, был субботний день, и в храме не было миновщиков, денег не было волов и овец. В этот день Иисус пришел в храм как священник, и он был также жертвой. Он пришел как первосвященник, чтобы принести жертву, приемлемую Богу, за ваши и за мои грехи. Заметьте, что на ночь он возвращается в Вифанию. Он не провел ни одной ночи в городе, который отверг его». Мы читаем дальше стихи следующие, три стиха следующих, где написано На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но пришел к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И услышали это ученики его. Народ израильский здесь представлен бесплодной смоковницей. Этот народ красовался листьями Богом данной религии, но не растил духовных плодов. А как обстоит сегодня дело в церкви, слушатели? Приносит ли она плод для Господа? Господь есть садовник, который искореняет деревья, не приносящие плода. Это относится ко всем, кого Господь насадил в своем винограднике. И вот теперь мы прочтем с 15 по 19 стих, слушатели этой 11 главы Евангелия Марка, где написано: «Пришли в Иерусалим, Иисус вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников? Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, потому что боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Иисус, как вы видите, друзья, очищает храм. Иоанн говорит нам, что Иисус очистил его в начале своего служения. Теперь он очищает его в конце своего служения. Это было на второй день его пребывания в Иерусалиме. Храм потерял свое значение, как место, где приносились жертвы Богу. Эти жертвы должны были указывать на Христа. Но народ был настолько занят религиозными делами и своими личными обрядами, что утерял всякое понимание жертвы. Первоначально, друзья дорогие, жертвы в храме были прообразами жертвы Сына Божия за грехи людей. Если жертвы перестали указывать на Спасителя Христа, на Мессию, то зачем и приносить их? Зачем это священство, которое потеряло Божье откровение? Зачем и храм, если его жертвы сделались противны Богу? Очищая храм, Иисус хотел обратить внимание народа на истинное значение жертвы, дорогие слушатели. Но это действие Иисуса еще больше обозлило книжников и первосвященников, которые еще с большим рвением начали искать удобного момента, чтобы предать его смерти. И вот настал третий день его посещения Иерусалима. Мы читаем от 20 стиха по 23 следующее. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: „Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла“. Иисус, отвечая, говорит им: „Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: „Поднимись и ввергнись в море“, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Друзья дорогие, это дало возможность Иисусу говорить им о молитве веры. Когда Петр обратил их внимание на усохшую смоковницу, первым шагом в молитве должна быть вера в Бога. потому что без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Так мы читаем в послании к Евреям в 11 главе 6 стих. Без веры, слушатели, без веры молитва становится подобна ненормальному человеку, говорящему самому себе. Вера же сильна, сильна передвигать даже горы. Но о передвижении ли гор заботится Господь? Он заботится о духовном укреплении верующего человека, как об этом читаем в послании апостола Павла к Ефесянам, в 3 главе, 16 и 17 стихи, где написано: «Да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Мои друзья, дать совершиться этому в вас, это будет больше, чем передвинуть гору. И на это Иисус обращал внимание, когда давал видимую иллюстрацию о передвижении горы, чтобы показать, что вера может в самом деле делать. Ну а сейчас мы прочтем от 24 стиха по 26, где написано: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Друзья дорогие, условием ответа на нашу молитву Иисус ставит прощение. Прощение от всего сердца согрешений других против нас. Если наше сердце чисто от обиды, от злости, от нареканий и осуждений и от всего, что связано с непрощенным грехом, если наше сердце полно, полно божественного прощения, которое проявляется в нашем прощении другим, тогда, друзья, наша молитва будет услышана, и Отец наш Небесный даст нам все, о чем мы просим. И, наконец, друзья, мы читаем со стиха 27 и далее по 33, где говорится: «Пришел опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили ему: какою властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это? Иисус сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою: если скажем «с небес», то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: «не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «и я не скажу вам, какую властью это делаю». Друзья дорогие, первосвященники, книжники и старейшины ставят под сомнение власть Иисуса, который он все это делает. Они религиозные вожди. Они, можно сказать, официальные представители религии тех дней, и они не давали ему никакой власти. Итак, они хотят знать, откуда он получил эту власть. Тогда Иисус сам лично спрашивает их, какой властью Иоанн крестил. Они не верили, что Иоанново крещение было от Бога, но боялись народа открыто сказать об этом. Если же сказать, что от Бога, тогда Иисус спросит их ясно, точно и конкретно: почему же вы, лидеры религиозные, не поверили ему? Они отвечали Иисусу, что не знают. Иисус также отказался отвечать им, какой властью Он это делает. Как вы видите, они все время старались уловить Его, но Иисус имел божественную мудрость выходить из самого трудного положения. Он знал их мысли. Это еще раз подчеркивает Его божественность, дорогие слушатели. Помните, все, которые приходят к Иисусу с искренним вопросом, получают от Него искренний ответ. Но, друзья, запомните тоже, что с лукавыми, Он поступает по лукавству их. Так что, дорогие слушатели, всегда, всегда идите к Богу с искренним вашим сердцем. Придите к Иисусу с открытым сердцем, и тогда Он благословит вас. Обязательно благословит вас. На этом, друзья, наша встреча сегодня подходит к концу. Не забывайте, что мы можем встретиться ежедневно на этой же волне и в это же время. И приглашаю вас на изучение Священного Писания ежедневно. Друзья, а пока я хочу оставить вам два домашних задания, два вопроса, чтобы вы в домашней тишине ответили сами себе, конечно. Вопросы таковы. Почему Иисус Христос не останавливался на ночь в Иерусалиме? Где Он проводил ночи, будучи вблизи Иерусалима? Назовите это место и укажите его на карте. Почему Иисус Христос не останавливался на ночь в Иерусалиме? Где Он проводил ночи, будучи вблизи Иерусалима? Назовите это место и укажите его на карте. Второй вопрос следующий. О чем говорит нам смоковница? И третий вопрос. Какой должна быть молитва и какие условия ставит Иисус Христос для правильной молитвы? И чем можем сравнить передвижение верой горы, имея в виду, конечно, 11 главу Евангелия Марка. На этом всего вам хорошего, друзья. До свидания.